Добрый вечер, мы начинаем наш урок на сайте Бейрот Ицхака. И мы продолжаем нашу серию уроков и начинаем мы с вами с знакомлением биографии наших еврейских мудрецов. Мы добрались до биографии Раби Йосеф Хаим Бар Авраам Шломо Зоненфельд. Духовный лидер ашкеназской общины Иерушалайма, родился 6 кислева 1849 года в одном из местечек Словакии. В 4 года сиротел. Еще в юности прославился как Ил и вундеркинд. Удовольствие получил благословение от праведника и чудотворца Раюда Асада, предсказавшего, что он станет выдающим знатоком Тора и вождем народа Израиля. В 1865 году он начал заниматься в Ешиве города Пресбурга, Братиславы, под руководством Авраама Шмуля Беньомина Сойфера, автора книги «Ктав Софер», почерк писца. В эти годы Йосеф Хаим стал свидетелем происшествия, произвешедшего на него неизгладимое впечатление. Некая женщина в течение многих лет жертвовала крупные суммы на содержание Ешивы Пресбурга, и по ее просьбе ученики читали кадиш тех умерших, у которых не осталось родных. Когда эта женщина овдовела, ее семейный бизнес пришел в упадок, и все же она вновь посетила Ишилу и попросила, чтобы чтение кадиша не прекращалось. Она обещала, что впоследствии попытается собрать необходимую сумму и продолжит носить пожертвования. Едва вдова вышла из Ишилы на улицу, к ней приблизился старец с излучающим светом лицом. Он поздоровался и сердечно поинтересовался ее материальным положением. Вдова призналась, что разорилась до такой степени, что не в состоянии даже выдать замуж двух дочерей. Прохожий вынул чековую книжку и выписал чек на очень крупную сумму. Он попросил женщину, чтобы она пригласила двух свидетелей. Вдова забежала в Ешиву и привела Йосеф Хаима и его друга. При них старец вручил ей чек, а затем передал Йосеф Хаиму образец своей подписи. Утром женщина поспешила в банк. Ее сразу же провели к директору, поскольку требуемая сумма была очень значительной. Увидев подпись на чеке, директор лишился чувств. Очнувшись, он сообщил, что чек подписан его отцом, который скончался около 10 лет назад. Он показал фотографию, и вдова познала старца, встречен накануне возле Ешивы. Оказалось, что прошедшей ночью старик явился к сыну во сне и сказал: «После того, как ты женился на нееврейке и перестал читать по мне кадиш, моя душа стала очень страдала. Но затем некая праведная женщина, заплатив Ешиве, организовала чтение кадиша за такие души, как моя. Теперь эта женщина разорилась. Завтра она придет к тебе с чеком, полученного от меня». Проснувшись, банкир рассказал свой сон жене, но она только посмеялась над ним. Однако едва он увидел подпись отца на чеке, заверенным свидетелем, у него не осталось никаких сомнений в подлинности своего ночного видения. Таким образом, Йосеф Хаим еще в юности удостоился редкого дара небес. Он сумел воочию убедиться в нетленности души человека и в существовании посмертной жизни. Покидая Ешиву перед предстоящей женитьбой, Рав Зоненфельд получил от своего наставника раввинское посвящение – смеху. В 1873 году в возрасте 24 лет он переселился в землю Израиля, обосновался в Иерушалайме. Несколько лет спустя он стал ближайшим учеником выдающего законоучителя Рав Йешуа Лейба Дискина, Мариэля Дискина, возглавлявшего Иерусалимскую ешиву Оэль Муше, Шатер Муше. В 1881 году, когда Рав Дискин основал в старом городе приют для сирот, Рав Зоненфельд стал в нем ведущим преподавателем и наставником. Он был правой рукой Рав Дискина в борьбе против просветителей и вводимой ими светской системой образования. В 1882 году организация «Альянс» попыталась открыть в Иерусалиме светскую школу, и Рав Дискин вынес херем, запрещающий отдавать детей в эту школу, и направил трех своих учеников во главе с Рав Зоненфельдом, чтобы объявить этот херем в доме молитвы. Однако организаторы школы наняли специальных охранников, которые не допустили посланцев Рав Дискина внутрь синагоги. Лишь Рав Зоненфельд сумел прорваться через их цепь. Едва он успел сбежать на биму и огласить херем, как нанятые головорезы набросились на него и сильно избили. Тем не менее, он гордился своими ранами, утверждая, что это его самые почетные знаки отличия. Оглашенный им хэром возымел желанное действие. В течение ряда лет ни один ребенок из ашкеназской семьи не был отдан в школу Альянс. Организаторам школы пришлось набирать к себе неевреев, детей из семей дипломатов и коммерсантов, живущих в Иерусалиме. При решении принципиальных вопросов рав Зоненфельд проявлял самостоятельную независимость, свойственную прирожденному духовному лидеру. Например, он был единственным знатоком Торы в Иерусалиме, не вышедшим навстречу германскому кайзеру Вильгельму II. Кайзер посетил святой город в месяце Хишване 1898 года. За полгода до этого турецкие власти начали подготовку. Обновлялись фасады домов, проводились новые дороги, была даже разрушена часть городской стены возле Явских ворот, чтобы Крайзер мог въехать в старый город, сидя на лошади. На средства еврейской общины была построена грандиозная арка, украшенная флагами Германии и Турции. Когда Кайзер приблизился, все раввины хором прочитали благословение, которое, согласно закону, произносится при виде монаха из народов мира. Благословим Всевышнюю, увидевший, уделивший от своей славы, славы человеку из плоти и крови. И вся община громогласно ответила «Амин». Затем приветственные речи на святом языке произносил главный сефардский раввин Иерушалайм рав Яаков Шауль Ильяшер и глава ашкеназской общины рав Шмуэль Салант. Все евреи города от ребенка до отца собрались вокруг арки, и лишь рав Зоненфельд не было среди них. Когда у него потребовали объяснения, он сослался на устные предания, идущие от Виленского Гаона. По мнению Гаона, немецкий народ происходит от Амалека, от племени, смертельно ненавидящего евреев. Поэтому монарху, возглавляющему этот народ, не следует оказывать почести, и тем более произносить при виде его благословения на царя. До Первой мировой войны оставалось 15 лет, до Второй мировой и катастроф еврейского еврейства чуть более 40. После смерти рав Йешуа Лейба Дискина, последовавшей в 1898 году, рав Зоненфельд возглавил Ешиву Оэль Муше и сиротский дом Дискина. Позднее возглавил и Ешиву Ор Хадаш, основанный в Иерушалайме последователями этического движения Мусар. И рав Дискин, и глава раввинского суда города рав Шмуэль Салант видели в нем будущего руководителя общины, способного возглавить борьбу за сохранение традиционной еврейской жизни в Иерушалайме. Однако в течение многих лет рав Зоненфельд, привыкший убегать от почета, наотрез отказывался от любых предлагаемых ему официальных постов. Вследствие его отказа рав Саланту пришлось пригласить из Литвы рава Ильяу Давида Рабиновича Теумим, а затем привлечь себе в помощники старейших раввинов, тоже приезжих из Российской империи, Равхайма Берлина и Равицка Блазера. Лишь позднее, в период непосредственно предшествующей Первой мировой войне, после смерти рав Шмуэля Саланта и Равхайма Берлина, рав Зоненфельд становится фактически руководителем ашкеназской общины. Ну и тогда, по всем серьезным вопросам, он предоставлял право решающего голоса сыну своего наставника, рав Ицхаку Ерухаму Дискину. В 1913 году рав Зоненфельд вместе с группой видных раввинов совершил поездку по многочисленным сельскохозяйственным поселениям Самарии и Галилеи. Переезды совершались на поезде, на телегах, на мулах, а в некоторых участках преодолевались пешком. Основной целью поездки было укрепить поселенцев в соблюдении шаббата, закона семейной чистоты и законов, связанных с обработкой земли. В этом путешествии, продолжавшемся около месяца, рав Зоненфельд очень сблизился с рав Авраамом Ицхаком Куком, ставшим впоследствии главным раввином земли Израиля. В месяце Ияр 1917 года рав Зоненфельд потерял своего 35-летнего сына рав Шмуля Беньомина, в котором видел одного из духовных лидеров следующего поколения земли Израиля. Сын умер перед самым шаббатом, и в момент наступления смерти отец находился у его постели. Возвратившись из больницы домой, рав Зоненфельд, не желая омрачать для родных наступление святого дня, отвечал на их расспросы лишь «Ашем и Рахем» – «Бог смилуется». Он оделся в субботние одежды и отправился в синагогу. Он молился с обычной сосредоточенностью, а по окончании молитвы с улыбкой благословил каждого из прихожан словами «Шаббат шалом». За праздничным столом он пел субботние гимны и обсуждал с домашними недельную главу. На исходе шаббата, сразу после вечерней молитвы, он потерял сознание, лишь придя в себя, поведал о своем горе. Когда участники похоронной процессии возвращались с кладбища на Масличной горе в старый город, к рав Зоненфельд подошел один из вождей иерусалимских хилоним, евреев, отступивших от веры. С издевательской иронией он сказал рав Зоненфельду: Но теперь Раф видит, что его наказали с небес за то, что он так рьяно вступал против нас. Я действительно наказан, подтвердил Раф Зонвер, но наказан то, что не сражался с вами по-настоящему. И в первую очередь я наказан то, что вступил в сражение слишком поздно. В годы после завершения мировой войны Раф Зонненфельд оказался в центре борьбы за сохранение власти Торы в святом городе. 17 хишмана 1917 года, когда британские войска приближались к Иерусалиму, министр иностранных дел Великобритании лорд Артур Джеймс Бальфур опубликовал декларацию, в которой обещал евреям содействие в создании национального дома на территории Палестины. Сионистские лидеры, принявшие участие в подготовке этого документа, ликовали. Казалось, их мечта о создании еврейского государства готова осуществиться. Реакция ведущих раввинов Иерусалима была неоднозначной. Если глава раввинского суда общины Равцы Песах Франк видел в декларации Бальфора явные признаки конечного избавления и призывал знатоков Торы сосредоточиться на изучении законов храмового служения, то Рав Зонненфельд утверждал, что следовало бы объявить по этому поводу траур. Он называл эту декларацию третьим разрушением Иерусалима и храма. Рав Зонненфельд понимал, что британская инициатива широко откроет врата святого города для евреев, сбросивших с себя ярмо Торы. Во главе национального дома наверняка встанут те, кто провозгласит своей первоочередной задачей искоренение обветшалых галутных традиций. В самом начале 1918 года, через 3 месяца после того, как британцы завоевали землю Израиля, в страну прибыли делегации сионистских лидеров из Англии, Франции и США, возглавляемые доктором Хаймом Вайцманом. Первоначально сионисты попытались подкупить руководителей Иерусалимской общины, пообещав им деньги на ешивы и школы в обмен на некоторые изменения в программе занятий. Вейцман несколько раз посещал дом Рав Зонненфельда. Во время одной из встреч Рав Зонненфельд задал ему вопрос. «Какая у вас профессия?» «Я химик», осторожно ответил Вейцман. «Может быть, вы могли бы объяснить с химической точки зрения, — попросил его Рав Зонненфельд, — почему человек создан без волос на ладони?» Вейцман уклонился от ответа, посчитав вопрос вздорным и несерьезным. «Возможно, — предположил Рав Зонненфельд, — Всевышний хотел намекнуть нам, что человек обязан тщательно следить за чистотой своих рук». После полугода бесплодных усилий Вейсман направил в Лондон телеграмму следующего содержания. «Пока Рав Зонненфельд жив, у нас нет никаких шансов взять в свои руки систему образования в Иерусалиме». В конце 1918 года иерусалимские знатоки Торы, вступившие против любых компромиссов со светскими сионистами, объединились в особую общину, названную Егида Харидит. На учредительном собрании первые резиденты общины был избран Рав Ицхак Ярукин Дискин, главой Равинского суда Рав Зонненфельд. В месяце Яре 1920 года Рав Дискин назначил Рав Зонненфельда главным раввином харидимной общины святого города. Давайте здесь мы остановимся. Завтра мы без Арташа продолжим. А сейчас мы перейдем к Талмуду. Давайте мы повторим, что мы с вами видели. Бьем решен. И попытаемся немножко разобрать, что здесь у нас происходит. Мы с вами находимся на 28-м листе Масехет Рош Шана. На первой странице. Написано в Гемаре. Шалху лейля воды Шмуль. Отправили отцу Шмуль. То есть отправили, по-видимому, такой псак Аллаха. Кафу ваахаль маца. Заставили, и он съел мацу, яца, вышел. Это, собственно, закон, который, собственно, был отправлен для воды Шмуль. Проверяя, проясняет Гмара, пытается понять, что, собственно, было в этом законе сказано. Начинает анализировать сказанный закон. Кто, собственно, в этой ситуации заставил этого человека съесть мацу? Кафу Аман. Кто заставил? Или има Кафу Шет. Если мы скажем, что это его заставил Шет, имеется в виду, что у человека произошло немножко помутнение разума. И в такой ситуации сказано, что несмотря на то, что у него произошло помутнение разума, он вышел. Это противоречие закону, которое сказано в Брайте. Ватане. И Тим Халим, и Тим Шуте. То есть временами он здоров. И временами он теряет рассудок. Кишу халим, а рейу кипекехли коля дворав. Когда он, собственно, здоров, то в тот момент он считается здоровым человеком и обязан во всей Торе, да, то есть у него нету освобождения, освобождения шойту, шойты. Викишу шойты, а когда он, собственно, нездоров, то есть у него есть помутнение разума, а раю кишуте ли коль двора, следовательно, освобожден от выполнения заповеди. То есть тем самым, что мы получаем, если речь шла, то есть не может быть, чтобы в нашем законе речь идет о том, что у него произошло помутнение разума, и что имеется в виду, что несмотря на то, что в тот момент, что у него было помутнение разума, он вышел тем, той мацой, которую он съел. А, и после этого ему не придется еще раз есть. Это смысл того, что написано, яца. А, то есть только имеется в виду, что не нужно еще раз есть. На этом мы говорим, что из братьев слышится, что это не так. То есть понятно, что Шуте, во-первых, он освобожден от всех заповедей Доры. Но даже в ситуации, когда это ситуация, то есть это диагноз у него, он такой варьирующийся, меняющийся, переменчивый. Да, то его закон меняется согласно ему данному его ощущению, да, состоянию. Если в данный момент он, да, чувствует себя, так сказать, нехорошо, не да, то есть у него есть помутнение разума, то в данный момент он освобожден от заповеди. Поэтому его заключает Гмара, что не может, да, может в такой ситуации быть, что он вышел в маце, в которой он съел. Поскольку в ту секунду он был освобожден от выполнения заповеди. После того, как он выздоровел, обязанность к нему вернулась, и он уже в качестве человека обязан съесть мацу, теперь должен съесть. А та маца, которая была съесть, по факту она никого не волнует, что была съедена. То есть хочу здесь обратить внимание на то, что в принципе этот закон, который мы сейчас обсуждаем, не зависит от спора мицвот срихот кавана в лед срихот кавана. Да, можно было предположить, что это только по тому мнению, которое говорит, что мицвот срихот кавана. Да, а тот, кто расскажет срихот лед срихот кавана, что не требуется кавана, скажет, что даже в такой ситуации он выйдет, потому что шоте он, может быть, не может подразумевать. Но маасе-то у него существует. В Талмуде, по крайней мере, это приводится однозначно. И Талмуд не взвешивает это как спор между мандаорами. Здесь нужно обратить внимание, что есть разница между тем, что мы говорим, что человек, который освобожден от... человек, который не подразумевает, и человек, который называется в состоянии шуте. Да? Разница в чем заключается? Несмотря на то, что он не может подразумевать, а действие у него может оставаться, то есть с точки зрения действия он может выполнять это действие, говорит нам Тура, что Шуте, он освобожден от заповедей. Следовательно, его сейчас состояние не только из-за того, что у него каваны нету, да, а вообще он сейчас в данный момент приравнится к человеку, у которого нету обязанностей, обязанностей выполнения мицвот. То есть такому подобно ребенку, который еще достиг 13 лет. Да, то есть это такая же подобная ситуация, да, что, собственно, он выполнил мицву, и ему после этого наступило 13 лет. То есть это такая же ситуация, подобная этой. То есть, несмотря на то, что с точки зрения разума немного что-то изменилось, да, нет разницы между ребенком за час до бар-мицвы и часом после бар-мицвы. С точки зрения разума и подразумеваний осталось одно и то же подразумевание. Вот. Здесь мы видим еще дополнительную разницу, да, что человек не находится в состоянии обязанного человека. Да? То есть поэтому выполнение мицвы в состоянии необязанного человека, она, собственно, не может освободить его же самого в дальнейшем, когда он становится уже обязанным человеком. Поэтому в этой ситуации это, в принципе, у нас здесь нету споров, мицвот срихот кавана или нет срихот кавана. Этот закон, он здесь по всем мнениям. И даже из дальнейшего мы видим, что это однозначно, это закон. Теперь, после того, как Мара опровергла, что не может быть, что речь идет о такой ситуации, сообщает Раваши и поясняет, о чем же, собственно, в Маре шла речь. О Мараваши шикафо парсим. То есть речь идет, что у него действительно нет никаких отклонений у этого человека, да? А действительно, те, кто заставили, это были материальные люди, а в данной ситуации это именно были парсиим. Наши современные иранцы, да? Так, об этом, собственно, Раваши, тем самым мы поясняем и понимаем, да, и заключаем и делаем вывод, что нам, собственно, пришло сообщить закон о воде Шмуля, что мицвот и нацихот кавана. Так, собственно, мы понимаем на этом этапе по-простому этот момент и видим, что Шмуэль, а воды Шмуэль, по-видимому, так понимает. Приходит Рова и делает заключение. Омер Рова затумерит атуке ляшир яца. Приходит Рова и говорит, что трубящий для того, чтобы сыграть какую-то мелодию, да, трубящий в шафар, чтобы протрубить тем самым какую-то мелодию, на яца. На это отреагирует гмара пшита, понятное дело, айнуах, одно и то же. То есть, после того, как мы видим из слова воду Шмуэля правило, что мицвот и нацрихот кавана, нам не нужно теперь каждую мицву прояснять в ее вариантах, когда, собственно, в ней не существует каваны, что он выйдет. Что, собственно, Роба пришел нам тут заключить. Вы дополнительный хидуш, ты нам, собственно, хочешь сообщить своим законам. Отвечает на это Роба и поясняет. Мауды Тейма, что бы ты мог подумать? Осам и холь мацаум и рахман. Что там в отношении мацы, так сказать, в отношении мацвы у нас сказано в Торе «Съешь мацу». И он съел. Ваахаль. Аваль охо зихрон труакси, ва имитасик бальма. А здесь, собственно, у нас написано зихрон труа, нас не нужно есть мацу. Да, зихрон труа, вспомнить, собственно, да, зихрон труа, вспомнить о трубе. Так написано в Торе. Вага, и в данной ситуации он определяется как митасик бальмагу. Поэтому мы могли бы сказать, что это разница, и не могли бы сделать вывод из закона Шмуэля на закон, связанный с шафаром. Камашем он сообщается, что действительно не понимай так. Теперь давайте попытаемся разобраться, в чем, что у нас здесь, собственно, происходит. Общая система, как мы с вами сказали, в таких ситуациях всегда Талмуд, он хочет сказать так, что Бава Амина, я бы смог бы разделить две эти ситуации. То есть ситуации Мацы и ситуацию с Шафаром. Поэтому, как следствие, без того, что я подмечаю, так Гмара это все время имеет в виду, без того, что Гмара подмечает нам какую-то определенную зависимость одного закона с другим, то есть, правильно сказать, похожий, что один закон вытекает из другого, я бы не мог бы сказать момент. Могу сказать, что есть разделение, и как следствие, второй закон не может выйти из первого. Сообщает нам Талмуд, что я бы мог подумать, что существует разница, Камашвала нету этой разницы. Теперь, здесь нужно понять, о какой разнице мы, собственно, могли подразумевать. То есть, какая разница у нас могла существовать между мацой и шафаром. Теперь мы с вами посмотрели слова Раши. И не так Раши. Большинство решуним объясняет именно как Раши. А именно, что они поясняют? Давайте еще раз посмотрим Раши. Говорит Раши. Там чуть покрупнее. Общает Раши. Мауды Тейма, что бы ты мог подумать? Осам эхоль маца каома рахмана. Ва ахаль. Что там сообщается нам, что съешь мацу и он съел. Что имеется в виду съесть и он съел? Вынный на бахилато, добавляет Раши. То, что мы фиксируем в Талмуде, что он съел, это пришло сообщить нам, что он насладился, да, в своей еде. Вынный на бахилато. Илка хлав митасаку. Следовательно, как следствие, он не называется метасок. То есть метасок, по простому определению метасока, человек, у которого есть нехватка в понимании действия, которое он делает. То есть определение этого действия, что он хочет. Шары Авлиньян Хьювхата приводит доказательства Раши, потому что нужно понять. Почему, собственно, кто же нам сказал, что посредством наслаждения, то, что он получает наслаждение от того, что он ест, вдруг он выходит из определения метасака? Приводит Раши доказательства для этого шара, и поскольку, говорит, «Авлиньян хьюв хатас», также в отношении обязанности хатата, то есть приношения жертвы хатата, «Амринан» сказано в «Масехет Критут», и также это упоминается в «Масехет Санедрин», а «Метасак бехалавим», то есть тот тон, являлся метасаком и, собственно, съел халавим, то есть запрещенные жиры, которые у нас существуют даже в разрешенном нашем животном. А метасак бы халавим, убарайот, или запрещенные связи, хаяв, он обязан принести жертву хатат. То есть, несмотря на то, что Митасек у нас везде патур, здесь Митасек обязан. И говорит Талмуд, сам подчеркивает этот Талмуд, что в двух этих местах, шикенина. Сам Талмуд подчеркивает причину этому, поскольку он получил удовольствие. То есть, анаа, которая была им получена, это стало причиной того, что он обязан принести жертву хатат. Теперь, в действительности не очень понятно, как мы с вами подчеркнули, какая связь. Я вам скажу, что несколько здесь вопросов есть на эту связь. По-простому, в отношении запретов, есть разница, да? Есть разница в отношении этого анаа, в этом наслаждении. Почему? Потому что вся разница между шоугег и митасек, ведь же шоугег, он тоже такой, собственно, человек, который ошибся и недооценил ситуацию. Но шоугег при этом, он должен принести хатат. Хатат, он символизирует, что здесь есть определенная ошибка, просчет человека, да? И как следствие, действие, которое было сделано человеком, оно является, относится к этому человеку. То есть грех, который был совершен, он относится к нему. И как следствие, нужно принести искупительную жертву, которая должна искупить, исправить это действие, которое оно было сделано. Митасек, в свою очередь, это человек, который, собственно, совершенно никак не связан с его, со своим действием. То есть существует какое-то физическое действие, которое оно было сделано, но оно не является средством его какого-то определенного выбора на каком-то общем уровне. И как следствие, действие не относится к нему вообще. И как следствие этого, он не должен никаких искупительных вещей сделать. Да, его телом было произведено что-либо, но действие не имеет никакого к нему отношения. Поэтому в отношении анаа можно понять, и это хидуш на самом деле гмары, да, это хидуш гмары, что вот это наслаждение, которое получилось с ним, оно привязывает, да, или становится, привязывает действие, которое было сделано посредством наслаждения, полученного от этого действия, да, оно относит это действие к человеку, делающему это действие. И как следствие, как только это действие относится к нему, оно обязывает его теперь исправить, потому что теперь к моему действию ко мне относится посредством того, что я получил удовольствие от этой вещи. Так, собственно, по-простому понимается эта вся ситуация с Митасаком и Шогигом. То есть, грубо говоря, она является неким таким средством, да, с неким таким клеем, которое, собственно, привязывает действие, сделанное человека к нему самому. Как только действие оно начинает привязываться к нему самому, как следствие теперь оно относится к нему, и как следствие нужно теперь его исправлять. Это в отношении аверот, что называется. И как известно, мы с вами говорили, да, был Илхот Шува, есть и Навкамина, да, Навкамина на Илхот Шува, что человек, который больше наина от какой-то веры, у него, ему тяжелее будет сделать чуву. Чем больше человеку наина, тем больше грех становится частью его личности, оно относится, это действие, к нему, и как следствие теперь ему тяжелее, так сказать, расстаться с этим действием. Это становится частью его действия. Поэтому, что, собственно, исправляет? Какая основная часть чувы она исправляет? Помимо того, что человек должен прекратить это делать, харата. То есть харата – это некий царь пними, который, то есть некое внутреннее страдание, которое, в принципе, как называется, вышибает клин клином на то, что действие к нему было привязано за счет удовольствия, которое он получил. То есть удовольствие его, это действие к нему стало его, так сказать, привязало его к нему. А теперь страдание, да, за счет того, что он сделал. То есть имеется в виду страдание, имеется в виду, что он сожалеет, да, это внутреннее переживание. Сожалеет то, что он сделал, оно, собственно, развязывает это нити, которое, собственно, его, это действие связало его в себе. Теперь это отношение верот, и все вроде бы понятно. Но нам в отношении мицвот недостаточно уровня того, что действие, оно становится частью меня самого. Да? На первый взгляд, нам нужно сделать еще шаг дальше. Нам требуется еще, собственно, и кавана, которая у нас здесь должна быть. А именно, что значит кавана? Кавана, мы в дальнейшем еще поговорим об этом, да? Но кавана, которая фиксировалась, у нас было записано в Талмуде, кавана, о которой у нас, собственно, идет здесь речь, это именно кавана с желанием выйти из этой, в этой заповеди. А именно, что человек понимает, что у него есть перед ним обязанность Торы, и он сейчас выполняет эту обязанность. Это некое такое служение Творцу, которое, собственно, происходит в данный момент. Он должен понимать и осознавать это, что он, собственно, это сейчас делает. Это понятное дело, что на первый взгляд этапом выше находится от того, что мы здесь с вами говорили. Немножко еще больше, чтобы заострить внимание на вопросе, который, собственно, задается на Раши. То есть этот вопрос, это вопрос, по сути, на Раши, какую, собственно, параллель. То есть Раши нам проводит параллель из наслаждения, полученное, собственно, в запретах, которые там приводятся, халавим варайот, да, что, собственно, переводит метасака из разряда метасака, делает его на уровне шойгига. А именно, правильно сказать, навряд ли он называется шойгигом в такой ситуации. Потому что, по-видимому, шойгиг, его определение, так я навскидку даю, это надо ситуации, это большие судьи, так надо на гене учиться. Но шойгиг, его определение, что действие с ним связано посредством, посредством все-таки некого выбора, определения и понимания ситуации. Просто эта ситуация, может, была не до конца рассмотрена, некая такая халатность, проведенная в данном действии, то есть... Но, в принципе, какое-то некое определение, осознавание ситуации произошло. И таким образом, действие связывается с человеком. То есть, здесь некий выбор был в пользу этого действия. Да, он халатный, может быть, он не с правильным расчетом, и где-то, может быть, что называется, спустя рукава. А валя он был сделан, и здесь, так сказать, есть некий выбор. В метасаке, по-видимому, там нету никакого выбора. С точки зрения, что называется, участия разума в этой ситуации, он как бы вообще не мог предусмотреть и не сделать это. Но наслаждение – это то, что связывает это действие с ним самим. Поэтому вполне вероятно, он до сих пор, да, будет называться метасаком. И будет существовать разница между метасаком и шогигом. Только в данной ситуации, да, в отношении верот, мы можем понять, почему там его обязывают, почему у него есть дополнительная обязанность. А вот в отношении... Собственно, в отношении этих, как он называет, заповедей, нам на первый взгляд недостаточно этого уровня. Теперь добавлю к этому. У нас есть здесь слова Рео. Так считает Рево, его приводит его, либо от его имени, или еще некоторые решенным, по крайней мере, я не видел кто-то, кто спорит. Приводит еще несколько комментаторов. Да, говорит Ран. Говорит так. Кафуа вахаль маца. Да? То есть мы немножко вернемся к началу, чтобы здесь добавить острия вопросы, которые мы, собственно, задаем на Раши. Кафуа вахаль маца. Заставили, он съел мацу. Яца. Киломр. Поясняет Ран, то есть приводится слово Рэон. Шим кафо парсиим вахаль маца блиль песах. Что если его заставили парсиим, и он съел мацу блиль песах. Шелёли каванат маца, юце еды хувато. Выкатав Рэо, и говорит Рэодна, в это его язык, дедавка кигай гавны, а именно как в этой ситуации, как мы обрисовали. А именно, поясняет яца, что юдеа шу ахшав песах, во-первых, он знает, что сегодня песах. Везу маца, и понимает, что перед ним находится маца. Эле шиино миткавен лацет. То есть, с точки зрения определения, распознавание возможности выполнения мицвы должно быть с точки зрения человека должно быть существовать. То есть он должен понимать, что у него есть сейчас возможность выполнить мацу, заповедь. То есть он понимает, что сегодня Песах. То есть понятно, что имеется в виду, он понимает, это не то, что в данный момент он четко осознает, что сегодня Песах. Нет, у него есть знание того, что сегодня Песах. Это отдельное знание. С другой стороны, четко осознает, что перед ним находится маца, а не кусок мяса. Теперь, в принципе, эти две вещи, они могли в голове, так сказать, сойтись в одно целое. И тем самым, да, человеку выбор, выполнить мацу. Но он не дошел до соединения этих двух фактов вместе. Но, по крайней мере, у него есть полная картина того, что сейчас, в принципе, он может выполнить мацу. Только чего не хватает у него в голове? У него не хватает как раз-таки момента подразумевания мацы. То есть, что он сейчас подразумевает? Съесть мацу. А валька собер холю, но если же он считает, что сегодня обычный день, вахаль маца и съел мацу, Либо же Касовар Лейхоль Басар, он, собственно, хотел съесть мясо, Вахаль Маца, и каким-то образом перепутал, съел мацу. Вода или яйца? Он говорит, что понятное дело, что он не выходит. Приводит доказательство. Интересное доказательство, говорит Рео. Да им и та, если ты сказал бы, что да, он выходит в такой ситуации. То есть ты да сообщишь хидуш, что не нужно понимать и осознавать. Он выходит с заповеди, даже если он, так сказать, потянулся за куском мяса, не знаю, у него глаза были связаны, руки, не знаю, не ощущали ничего. И он взял кусок мяса и думал, что это маца. Съел, а потом с этим числом оказалось, что он не мясо съел, а мацу. Все равно вышел. Ну, а если ты так попытаешься сказать? Азон говорит, ламали ли минкет кафо парсием? А зачем, собственно, было приводить, что его заставили парсием? Нужно было сказать, больше хидуш. Линкан хадмианы гавны. Нужно было привести больше хидуш. Что не только когда его заставили, то есть вся проблема, что он только не подразумевает. А более того, говорит Ро, нужно было, понимаете, поискать не только, что его не заставили, но вообще у него нет знания в данный момент о том, что происходит. То есть получается, да, получается, что то, что нам требуется, то есть то, что считает Мандаомер, Мицвот и нам Срихот Кавана, это не значит, что нам действительно достаточно просто машинального действия. Для выполнения заповеди нам только достаточно машинального действия. Нет. Должно быть некое осознание и понимание, что в данный момент может выполниться мицва. То есть, в принципе, все предпосылки с точки зрения времени заповеди, что сейчас он обязан выполнение заповеди, это у него существует, это знание. Также у него существует знание, что перед ним находится заповедь, которую можно выйти в ней. Только в данный момент не хватает состыковки этой вещей и понимания, что сейчас я выхожу в заповеди. Так про эту ситуацию мы только говорим, что мицвот и нам цехим кавана. А валь, в ситуации, когда у него есть вообще недоосознание ситуации, что вообще у него сейчас в данный момент могла быть выполнена заповедь, а именно, что он не знает, что перед ним находится заповедь, либо что сейчас время заповеди, в такой ситуации даже мнение, которое говорит, что мицвот и нам цехим кавана, согласится, что в такой ситуации он не выйдет. Поэтому становится до сих пор все больше непонятно, как Раши проводит параллель между Митасаком, да, Бахалавим и нашей ситуацией. Как, собственно, человек в такой ситуации становится быть как будто подразумевающим. Теперь есть еще одна кушья на Раши. Да? Что еще одна кушья? Это, как же называется, кушья по сути, да, которая у нас, собственно, происходит. Но есть еще одна кушья на Раши. А именно, что предположим, что мы понимаем, как Анааль создает нам эту кавану. Да? Предположим, мы это поймем. Предположим, это не проблема. Но до сих пор можно разделить между этими двумя сугиот и сказать такую вещь, что то, что там речь идет, что мы на, там речь идет о непосредственном нормальном наслаждении человека. Только задним числом человек понял, что он совершил, так сказать, произошел грех, да, его под его рукой вышел грех. А с точки зрения наслаждения, да, метасек имеется в виду. Но в тот момент метасек — это человек, который сделал действие без осознания того, что он сделал. Ну, например, вот это что халавим, да, лежит перед ним кусок жира, а он думал, что это разрешенный жир. Заниматься, но я не уверен, что это до конца, так сказать, подчеркнет. Да, это слово усек, что он делает что-то, но имеется в виду, то есть он занимающийся настолько, что он занят только действием, но не понимает, к чему оно, так сказать, куда и к чему приводит, да. Вот, так задается вопрос, что там, в той ситуации, у него она была, что называется, ну, в нормальной форме она, то есть его это она не ограничена, поэтому можно предположить те предположения, которые там, собственно говоря, говорится. Но в нашей ситуации можно немножко, собственно, поставить под сомнение тот уровень анаа, который существует у человека, которого заставляет съесть мацу. То есть, по факту можем определить, что действительно есть анаа, то есть, да, но воспринимает ли человек, человеческий мозг настолько эту анаа, когда у него у пистолета стоит у головы, это интересно это, кстати, можно очень серьезно разделить между этими ситуациями. И как следствие сказать, что то, что там действительно она является неким связующим между человеком и его действием, потому что идет речь нормально, без всякого внешнего давления и всем тому подобное. А здесь, это, так сказать, вопрос такой спорный, сколько здесь есть она, но если она есть, то она явно может быть далеко быть не в той форме, которая говорится в той суге. И поэтому, как следствие, да, Может быть, не в этом дело вообще, да? То есть, минимум, что сказать, можно сказать, что это не доказательство, что оттуда это можно... Оттуда можно приводить это доказательство. Ну, я должен сказать, что он смаковать эту ситуацию не будет, да? То есть... Ну да. Поэтому вот эти два вопроса, они, в принципе, ставят немножко не очень понятно. Не то, что у меня есть пока ответы, да, но, с другой стороны, очень странно, что очень многие решуни, они, собственно, пошли путями Раши и не особо даже пояснили, о чем, собственно, какая связь между ситуациями существует, да. Теперь есть, на самом деле, другой комментарий Суги, да. Почему-то, да, этот комментарий, он, что называется, не особо был популярный среди решуним. Несмотря на то, что этот комментарий сказал Рабейну Хананель. Да, то есть это один из геоним. Рабейну Хананель говорит другой комментарий. Он говорит так. То есть мы можем понять, что не понравилось Рабейну Хананелю в комментарии Раши. То есть несмотря на то, что Рабейну Хананель и Раши, они не соприкасались. И понятно, что Рабейну Хананель был гораздо раньше Раши. Но понятно, что в воздухе, наверное, витали уже такие пояснения. И понятно, почему Рабейну Хананель не выбрал это пояснение. Написано в Рабейну Хананель так. Пшита, мауды тема. Понятное дело, что бы ты мог бы сказать. Осом, там, тухлу мацот, омар Рахмана. Там, собственно, сказал нам то, съешьте мацу. Ва ахле, и он съел ее. То есть до сих пор все то же самое. Отличие дальше, во второй части говорю. Аваль охо баинан ткиот. Но здесь, в отношении ткиот, рубления, баинан каваната лев. Каваната лев баинан, влейка. То есть здесь, в отношении ткиот, у нас есть отдельное требование, что нужно, собственно, каваната лев. Что имеет в виду Рабейну Хананель? То есть, грубо говоря, ну так, что в Баава Амина мы можем прекрасно понимать, что мицвот и нам црихот кавана. Только сказать, что закон Шафара, он такой же, как закон Мацы, мы бы не смогли бы. Да, мы бы не смогли. Почему бы мы не смогли? Потому что Рабейну Хананель медаек, да, медаек больше нашу гмару. Он говорит так, в нашей гмаре что написано? Аваль оху зихрон труаксив. Что значит зихрон труа? То есть зихрон труа — это некое вспоминание труи. То есть что имеется в виду? Слышно из псука, что пасук требует, несмотря на то, что в отношении всех заповедей действительно закон может быть каков, что мицвот и нам цвихот кавана. Но шофар он отличается, потому что написано зихрон труа. Поэтому бы я бы не знал, что шофар у него такой же закон, как и у мацы. Камаш Малан сообщается нам нет. Что действительно, Зихрон Тура, это имеется в виду что-то другое. И в отношении Шафара действительно тоже будет закон, что Митцвот и Нан Срихот Кавана. То есть мы видим, что согласно Рабейну Хананелю, акцент был на разделении между Мацой и Шафаром, то, что в Шафаре это исключение. Так мы могли сначала подумать. Действительно, Маца это действительно причина ее, что Митцвот и Нан Срихот Кавана. Только что можно было подумать, что Зихрон Труа, который фиксируется у нас в суке, это пришло сказать о неком отличии Шафара от остальных заповедей. Камаш Малам приходит на Мробу и сообщает, что в Шафаре действительно закон, он такой, как и везде. Это комментарий Рабейну Хананелю. То есть мы видим, тем самым Рабейну Хананелю, он обходит эту проблему, что Маца отличается чем-либо. То есть, обратите внимание, согласно, как Раши поясняет, что Раши выделяет, что заповеди, связанные с едой, они отличаются, они выделяются, и даже по тому мнению, которое говорит, что мицвот и нан срихот кавана, они каким-то образом, да, начинают называться, что они требуют каваны, да, что это называется каваной. То есть получается, согласно Раши, у нас акцент, что маца, она отличается, и мы бы не смогли бы вывести из законов Шмуля, что закон Шафара, он такой же. Согласно Раху, акцент он именно на, что называется, на шафар. Да, акцент он на шафар. И отличие шафара, оно заключается в том, что здесь мы могли подумать, что это исключение, что называется, из правил. Да? За исключение из правил. Камашел нет. Это разница между двумя комментариями, которые у нас существуют. Что-что? Да, так... Что вы имеете в виду под названием Аллаха? Это уже следующий вопрос. Это следующий вопрос. Какая Аллаха? Это еще один вопрос здесь. После того, как мы поймем Гмару, это еще отдельный целый большой вопрос, как, собственно, мы устанавливаем Аллаху. Везде ли Аллаха она одинакова, либо она разделяется между... Это еще целая отдельная огромная тема. Да.
Человек не знает, что сейчас Песах. Перед ним
Маца.
Но он ее как бы решил ее не есть и так далее. То есть он как бы имеет кавану не выполнил. Нет, экзамен. И его заставили силой это сделать. Да? Так он вышел, да, он выполнил да. И об этом говорит Мишна.
И то, что вы сейчас говорите, как вы сейчас описываете ситуацию, это махлокет решуним. Да, давайте начнем более, что называется, пока не входить в спор. Я подчеркну, что имеется в виду. Вы говорите сейчас о ситуации, что он явной форме подразумевает сейчас не выполнить заповедь. Да? По-другому как может, да, будет?
Да.
Не, я вам сейчас объясню.
Его
Да, я понимаю. Но
он хотел выполнить, он бы ее и выполнил.
Не, я имею... Ну, вы же понимаете, почему гои бьют евреев? Почему они, собственно, сгоняют? Мы что такие, чем мы провинились-то особо-то? Потому что гои появляют, поднимают где-то на подсознание. Нет, более духовно. Они на подсознании глубоко где-то понимают, что евреи избранный народ, они должны, собственно, служить Творцу и выполнять заповеди. А это козя-базя, да, которая здесь, она не хочет выполнять заповеди. Так что, надо бить его. Как у них все работает? То, что не работает, то надо бить, да. То есть, как в России, так сказать, чинится. Что не работает, надо пнуть. Так и здесь, да, не хочешь выполнять заповеди. То, что он может там уговаривать. Сразу пистолет в голове и ешь давай мацу свою быстренько. Чтобы у нас все было хорошо. А то без тебя, так сказать, без твоей эмоции у нас... Что наоборот? Ну, это говорю про праведных, я говорю, гоев. Да, есть неправедные в гоеве. Не, а теперь по-серьезному, да? Ну, давайте попытаемся мы немножко... поднять тот вопрос, который вы поднимаете. Я потом вернусь, заострю это, но то, что вы говорите, это спор между решуним здесь в этой суге, да, а именно. Так мы, в принципе, изначально предположили, изначально не так. Когда мы с вами учили Арвей Псахим, помните, у нас был вопрос в Тосафот, там, Тосафот было, и мы пытались разобрать Тосафот, что Тосафот подразумевает, как он учит Гмару, сейчас я не могу уже пересказать Гмару, потому что там заново надо будет просчитывать все это. Но, помню, у нас была Гмара, был Реш Лакиш, и была дискуссия между Реш Лакишем, да, как он медоек из Гмары, да, и действительно дьюк его понятен, непонятен, да, это было, что называется... обсуждение в Талмуде. И мы, у нас было затруднение в Тосафот. Тосафот нам пришел объяснить мнение Реш Лакиша, и до конца мы не поняли, так почему, собственно, он не выходит, мнение, которое спорит с Реш Лакишем, почему, собственно, если он съедает марор, то Тосафот говорит, что все равно ему нужно съесть будет второй раз марор. Мы не поняли. Если мы сейчас объясняем как мнение, которое говорит, что мицвот и нам цвихот кавана, так получается, первым марором он съедает и выходит. Так все равно остается вопрос, а что делать со вторым марором? А Тосафоту, видно, это не мешает. Он идет, все продолжает объяснять. Это у него вообще не вопрос. У Рашбам на месте объяснил нам сразу на месте, что второй марор, он как раз-таки пришел для Икера. Получается, действительно, говорит Рашбам, первым марором он выходит, а второй, это что называется, Икер Литинокот. Тоже не совсем до конца понятно, но, по крайней мере, этот вопрос, он решен. Так мы удивились, а что же делать Тосафоту? Тосафот нам сообщил, что первый марор, он нужен для Икера, а второй для Мицвы. Так как он, собственно, тогда не выходит, почему первым марором? И мы с вами сказали, что Тосафот считает, что действительно, несмотря на то, что мы говорим, что мицвот и нам цриход кавана, а именно получается, что основной акцент он на действии, а не на подразумевании, о том, что я сейчас собираюсь выйти из заповеди, все равно считает Тосафот, если человек думает иначе от действий, то есть, другими словами, он подразумевается в своем действии не выйти, он может так сделать, и его это кавана... Она в такой ситуации возьмет верх над действием и аннулирует это действие. Так мы с вами сказали. И так действительно на месте Мири там поясняет. Мири говорит просто, что понятное дело, говорит Мири. Если человек не хочет выйти из заповеди, так оно не выйдется. Так мы с вами сказали. Но оказывается, это не так просто. Здесь у нас на месте Ритво. И также, собственно, его Рав Ритво, это Рео. Сообщают не так. Говорит Ритва. Выкамашманан. И сообщается. Да мицвот эн црихот кавана ля цет бедиават. И сообщается нам из нашего закона, что мицвот, они не требуют кавану, выйти в ней бедиават. То есть Ритва здесь нам подчеркивает четко, да, что даже по тому мнению, которое говорит мицвот и нам црихот кавана, это только бедиават. Понятно, что делали хатхила, нужно ли тхавен. Это вообще как бы... нужно с этого начать. Да, что, понятное дело, кавана требуется. И более того, что называется, у нас есть общее правило большое, что Рахман либо бои, да, что Всевышний требует наши сердца, а не бездумных действий. Вопрос только бедиават, когда действие уже сделано. Засчитывается ли это действие, что человеку оно сделано или не сделано? Но лихатхила, чем больше человек сможет, что действительно литкавен, так, собственно, человек и выделяется в служении Творцу. Только вопрос только задним числом. Это, собственно, вопрос. Говорит дальше Ритва. Вафилу умед вецувех. И даже если он стоит и кричит нам здесь. Нами, также в нашей ситуации. И ниру целацет влейхоль лишу мицва. Говорит, человек, я не хочу есть мацу для того, чтобы выполнить заповедь. Кигон гады кафу парсим. Вот так он говорит, я не хочу. Подходит гой из подворотни, достает пистолет, говорит, так, еврюшка, не хочешь выполнять? Пристрелим тебе. Ну-ка, давай ешь вперед. Он говорит, ни в коем случае. Говорит, ну все, взвели курок. Будешь есть? Все, ладно, съем. Но я все равно подразумеваю, что не буду, не подразумеваю заповеди. Давай, ешь, а не говори, да? И он съедает. Да, говорит, что? Об этом наша ситуация говорит. У минашма инан бколь дехен атуке лаширу лашед яцак ибн фаршфазил. То есть, говорит Ритва, что в нашей ситуации речь идет о ситуации, да, когда он даже говорит, что называется бафируш. Он поясняет, что он не хочет, и его заставляют. Не то, что называется он не подразумевал, да, я возвращаюсь о том, что вы говорили. То есть, у нас есть здесь две ситуации. То, что мы с вами говорили, что человек должен осознавать, да, опять же, это не осознание, что называется яркое осознание, у него предстоит глазами четкое понимание, что перед ним находится маца. Это то, что, собственно, вас смутило, да? Я не про это имел в виду. То, что нам до этого упомянул Рео, что человек должен знать, что перед ним маца – это маца. То есть в данный момент он мог отвлечься, да? Но он понимает, видит глазами, что перед ним маца. Это одно понимание у него есть. Второе понимание – он знает, может быть, еще не осознает в данный момент, да? То есть это понимание, оно не перед ним, перед глазами. Но он знает, что сегодня, в принципе, Песах. Это у него в голове эти понимания крутятся. В данный момент они, может быть, не сосредоточены. И как следствие у него не сходится, что если сегодня Песах, и это маца, то мицво требует каваны. Нужно подразумевать, чтобы выйти. Но, в принципе, в голове у него заложено определение того, что сегодня Песах, а не еще, так сказать, хольный день. Да, еще не наступили праздник. И также он понимает, что перед ним маца, а не мясо. Только, опять же, не сконцентрированы. Теперь вопрос. Это может быть по тому мнению, которое говорит, что Кавана, она может тормозить, и поэтому мы объясним, что здесь речь идет, что называется, стома. Он просто не подразумевал. У него есть понимание, что называется, общее, которое где-то летает в голове у него, что сегодня Песах. Он понимает, если ты его спросишь, обратишь внимание, что сейчас перед тобой лежит. Он скажет, маца. Да, но и он видит, понимает, но, так сказать, не обязательно, что он должен ему тыкать, он просто видит и осознает это, не произошла какая-то ошибка, что он протянулся за мясом, схватил мацу и съел. Но об этой ситуации, согласно этому мнению, говорится. Согласно Риту, говорится о большей ситуации. Даже когда ему положили мацу, и говорит, ну, еврей, ты будешь сегодня есть или не будешь? Сегодня же Песах, это маца, давай выполнять заповедь. Он говорит, не буду. А, ты не будешь есть? Ну ладно, и приставили ему пистолет в голове. Даже в такой ситуации, когда он ест, написано, согласно этому мнению, да, он яца. То есть, вот эта тормозящая кавана, она не тормозит, так сказать, его действия. Все равно он выходит. Согласно мнению митцвот срихот кавана, и нам срихот кавана, он все равно выходит. И поэтому Ритва, по которой так считает, он задает следующим вопросом. Говорит, Ритва, вы кашели. Говорит, Ритва, и мне тяжело. Вы лупма бы кашукафо бейздин. Киута шамрук тубот. И говорит, Риту, мне тяжело, почему тогда надо было взять такую ситуацию странную, что Парсиим его заставили есть? Как Рабьёсов удивился. Мы обычно видим обратную ситуацию, что Парсиим заставляет его не есть мацу, либо есть какую-то всякую дрянь, да, не мацу. А тут видим какую-то необычную такую ситуацию, прям, так сказать, я не знаю, как это назвать-то, так сказать, хасиды улам такие, да, которые ходят и приближают приход Машеха, да, так сказать, они ждут, пока евреи выполнят все заповеди, которые на них возложены или выполняют, да. Удивительная ситуация. Так он говорит, почему не взять более, что называется, близкую к нам ситуацию, а именно в Масехет Ктубот написано так. Амрулу асе сука. Говорят ему, выполни суку. Давай выполняй суку. Построй суку, вернее, даже можно сказать. Уже есть сука, иди сиди в суке, кушай. Омар и Ниусе. А написано, он говорит, нет, я не буду делать. Мекиму то отшетице навшо. То есть, у мудрецов есть сила, да, надавать ему, так сказать, до тех пор, даже пока, что его не забьют насмерть. То есть, если он будет все время отказываться выполнять заповедь, может довести до ситуации, что, так сказать, его могут забить. То есть, не нужно опасаться, да, что его, может быть, даже забьют. Отшеясе. До тех пор, пока не выполнит. То есть, мы видим, что у мудрецов, да, есть сила заставлять выполнять повелительные заповеди, да, что называется Мидрабанан, у них есть такой рычаг, да, так выполнять, так можно было бы вместо Парсиим, что это, собственно, очень редкостная ситуация, поставить более понятную ситуацию, что мудрецы, они следят за еврейским народом, и они выполняют, так сказать, то, что, собственно, возложено, они следят за еврейским народом. Вот так вот они гоняли еврея какой-то, который, собственно, не хотел выполнить, и они ему всыпали. Так зачем нужно было Парсиим, спрашивает Ритва. То есть, это вопрос только согласно тому, как Ритва понимает. То есть, он видит, что еврей есть, который не хочет выполнять. Он во всеуслышание это говорит, не хочет выполнять. И мудрецы его должны, его, так сказать, прижучить за это. То есть, согласно тому пониманию, которое мы сказали в Тосафот, в Масехет Псохим, вопрос не начинается. Там речь идет, что он осознает, поэтому, а здесь речь идет, не осознает, поэтому ничего спрашивает, он говорит, а согласно Ритва, такой вопрос создается. Отвечает на это Ритва. Вешлумар, да и бебейздин, шель Исроэль, вадай кивен, да авид гомор в оху, лише митсве, домор вице, лишь мой деврей хахамим, кадамрем бегета маусе бебейздин, да Исроэль. Говорит интересно, это интересный несот, да? Есть Рамбам, который говорит, объясняет этот закон. Есть закон такой в отношении гетто, да, в отношении гетто. Это известный Рамбам, такой очень мусорический гет. Написано, с одной стороны, в гетте есть закон, что гет должен выдаться с его желанием. Да, так трактуется пасук, что, да, его желание, он должен пожелать из своего желания, да, сказать, отдать жене гет. С другой стороны, мы знаем, что мудрецы его могут прижать, да, прижать, и выбить с него гет. Подпишет этот гет. Задается вопрос, так это же противоречие одному другому, если он даже своего желания дать. Так он хочет, чтобы от него уже отвязались, наконец-таки, перестали его бить. Это не с его желания, как можно выбить гет с него? Отвечает Рамбам и говорит, что на самом деле евреи все желают выполнять заповеди. Только Ецарара ему мешает это, да, это такое некое внешнее обличие, которое нам тормозит и не дает нам выполнить это желание. Поэтому говорит, что когда Бейздин приходит и становится перед ним, начинает из него выбивать это, да, Ецера, тем самым этими Макот, они не пришли его наказать, а прогнать это Ецера, и вот он сам не понимает. В конечном итоге у него, собственно, прозрение такое открывается, да, открывается, и он уже делает, возвращается к своему естеству, и делает это, что называется, мирцуно. Так говорит Рамбам, да, вот такой из мусорический Рамбам, вот так он объясняет этот вот очень тяжелый закон. Поэтому говорит Ритва, по этой причине здесь не пишется Бездин. Если бы мы тебе написали Бездин, говорит, что это бы производило, мы бы не узнали в действительности, что срабатывает мицвот, да, когда даже он провозглашает, что он не хочет сделать. Потому что мы думали, нет, приходит Бездин, начинает с него выбивать. И в конечном итоге он, собственно, говорит, есть заповедь слушать слова мудрецов и прогонять свой ецерара, да, каким-то образом. И в конечном итоге, что называется, он делает кенбы кавана. Так мы могли подумать, что в конечном итоге Мацун съел дабы кавана. Поэтому нам приходится сообщать Парсиим, что с Парсиим, видимо, у нас не так срабатывает, да, когда Парсиим прижмут, они явно это не будут во всем такой красивой форме выполнять, и у еврея явно какое-то есть отвращение к Парсиим, поэтому не так легко у Парсиим будет как раз-таки внутреннее желание еврея, собственно, это, как сказать, изменить, да. Сделать это действие, да, но такое же воздействие провести, как мудрецы, они не смогут. И поэтому нам пришлось, говорит Ритва, сообщать именно Парсиим, чтобы узнать, что несмотря на то, что он до сих пор подразумевает это, как он называет, не хочет выполнять, но его заставили, он делает это заставленным таким образом, все равно называя, говорит Гмара, что он яца.
Так, следователи, да? Не нужно хотеть, и ты выполняешь заповедь только действием против своей воли.
Да.
То есть, как бы ты действуешь против своей воли. У тебя нету свободы выбора. Нет.
Есть свобода выбора. И свобода выбора не делать. Но за это придется поплатиться жизнью. Такой антики душа Шем. Да.
Делаешь против своей воли. Ты ее
все равно выполнишь.
Да, ну так как? Это странно. В чем здесь?
Вообще заповеди, это как бы она же общий, как бы такой, да, общий этот взгляд. Ну, это то, что мы с вами говорили, это, в принципе, то есть здесь, как бы, согласно этому мнению, это как бы более, что называется, принимают более критически такой, более, что называется, как это правильно сказать, более такую крайнюю ситуацию все-таки она занимает. Этот вопрос, он такой более, в крайней форме стоит этот весь вопрос, да. Вообще, в принципе, мнение Митцвот и Нон-Црихот Кавана не очень понятно. Мы видим, что у нас нету псуков вообще, да? Мы не трактуем здесь псуки за или против. Вопрос, он понимается с точки зрения, что называется свара. Это учится общим пониманием. Црихот кавана, нет црихот кавана. То есть, понятное дело, что лихатхилы все понимают, что нужна кавана. Да, но бадиават, кто сказал, что, так сказать, не нужна кавана, это такой хидуш. Мы видим, что это не мешает гмаре, для этого гмара не спрашивает ни псуки, ничего. Достаточно, так сказать, видно, что гмара только единственное пытается оттолкнуть это понимание из самих мишнайот и брайтот. В конечном итоге мы видим, что это махлоки танаим вообще, да, то есть упирается, что и кушиот с брайтот и мишнайот, они и не совсем релевантны. Да-да. Наоборот, еще более непонятно то, что говорит Русис. Да, но Рабьёс спрашивает в корне вопрос. Он говорит, как это вообще заповеди могут выполняться евреем даже в тот момент, когда он не хочет этого действия? Так что это за, собственно, за выполнение такой... То есть одно дело не очень понятно, как вообще засчитывается за заповедь, когда евреи не воспринимают. Ну, а как это? Почему? И что? Так это что, так пора дома? Пора дома, что?
Он знает, что это такое.
И что? Более того, он сейчас подразумевает, что он не хочет выйти. Да, но вопрос, то, что спрашивает Дробьёсов, даже в ситуации, когда он подразумевает не выйти, как он выходит? Он же подразумевает не выйти. Как здесь опосредственно вопрос, как сработает? То есть, сказать можно все, что вы хотите, да? Но вопрос, как это можно понять? Как это понимать, такие действия? Что это вообще за служение Богу, да, когда он подразумевает, что не хочет выполнить заповедь, а заповедь выполняется им? Я вам скажу, что такое подобное, то, что вы говорите? Ага. Опять про Ецера? Да, мы не спорим на закон. Закон у нас написан, только вопрос, как его понять? Мы сейчас не приходим и хотим его стереть от закона из Талмуда. Он написан, только как любой закон, нужно понять, как он работает. Почему вдруг так? Как вдруг Мандаомер это, да, то есть это Амуроим, а более того, даже Таноэ мы видим. Как они, собственно, пришли к такому заключению? На первый взгляд, это очень странное заключение. Да, то есть мы своим вопросом не ставим под сомнение, хотим на них поставить Маген Давид, что называется, да? Мы просто хотим понять их точку зрения, как это, собственно, такое может быть. Теперь, то, что вы говорите, что-то написано в Раш такое, но опять же, как и Гмара непонятно, как этот вопрос ставится, да? Также и Раша с таким же успехом я задам на этот вопрос, это мне ничего не проясняет. Раша говорит такую фразу, говорит. Раша говорит, «Дышеэйн миткавэн», Раша говорит, да? Что ситуация, когда он не подразумевает, «Шейно миткавэн ли мицва к миткавэн даме». Что подразумевающий, не подразумевающий на мицву, как подразумевающий выглядит, то есть похож. То есть похож, как будто на подразумевающего. Ну, опять же, это такие слова, которые требуют, что называется, пояснения. Надо понять. Давайте подытожим, что мы сегодня с вами видели. По сути, не так уж много мы с вами посмотрели. Мы посмотрели с вами, то есть заострили внимание, еще раз вернулись на Раши. Задали на него вопрос. На первый взгляд, Раши приводит доказательство, что как в отношении Митасы к Бахалавим в Арайот, мы видим, что она, наслаждение от этих действий, оно, собственно, обязывает Митасака принести хата. То есть мы подразумеваем, что здесь есть какая-то кавана в данном моменте. Да, так, собственно, по-видимому, Раши учит, что есть здесь какая-то кавана. И на самом деле, если не ошибаюсь, так Раши объясняет в Масахет Санедрина, да, здесь не приводится Раши. Раши говорит, там, если не ошибаюсь, так я видел Масахет Санедрин, Раши говорит, что она это делает как из него, как будто он подразумевает. Еще понятно, как оно вдруг начинает подразумевать этой каваной. Вот. И мы задались вопросом, на первый взгляд, там это все работает посредством того, что это действие привязывает к нему. Что это действие становится засчитано, сделано им, потому что она, наслаждение, прямое действие произошло. И мы понимаем, что она наслаждение, у нее есть такой определенный некий клей, который приклеит действие к человеку, может приклеить надолго даже. Поэтому должен с этим действием теперь что-то делать, оно теперь стало частью его личности, теперь нужно его исправлять. Да? Но здесь недостаточно это действие привязать ко мне, чтобы оно было как бы сделано мною. Нужно сделать, чтобы оно было сделано мною в качестве служения Бога, а не в качестве, я не знаю, любого какого-то машинального другого действия, которое было сделано. Здесь вот этого качества не хватает. Поэтому не очень понятно, какая связь между вещами. Первый вопрос, второй вопрос там, может даже вопрос по поводу наслаждения поставить под вопрос, потому что наслаждение в такой ситуации, оно не очень понятно, в какой, так сказать, форме оно находится, на каком уровне оно находится. Можно сказать, вообще, что наслаждение, оно, что называется, телесное какое-то восприятие материи, попавшей в тело, оно существует. Чтобы прям так вот наслаждение такое при такой ситуации человек ощутил, да? И попросил в следующий раз еще раз такое продемонстрировать ему, да? Чтобы он еще раз с таким экшеном съел мацу, я думаю, он не будет это делать, да? Вот. Поэтому и наслаждение уже в такой ситуации, это еще одна причина разделить между ситуациями. То есть, как следствие этих двух вопросов, мы скажем, что есть еще одно пояснение Раха, Рабейну Хананель, который объясняет немножко иначе, говорю, что акцент разделения, то, что маца отличается от шафара, а что шафар отличается от всех остальных заповедей. Да, это два основных ответа, которые мы с вами, два основных маалаха, которых у нас есть в Гморе. С вами мы еще разобрали алиф, Рео, который нам говорит, что даже по тому мнению, которое говорит Мицва 12 Ильхот Кавана, все равно требуется некое, так сказать, может, подсознательное осознание, да, понимание, правильно сказать, да, или восприятие, что перед ним находится, находится именно маца, то есть тем, что он выходит заповеди. И второе, что время, когда он может идти, выйти заповеди, может, в данную секунду он не осознает это до конца, да, но у него есть общие такие знания в голове, в принципе, он может порыться и там наискать это, да, и вместе соединить это все. Только что нехватка в данный момент подразумевает, что это действие, которое сейчас собираюсь сделать, это действие, которое, собственно, приходит, идет в качестве служения Богу, да, а не просто, не знаю, решил поесть просто сейчас, да, или, не знаю, у меня, так сказать, что в горле там першит, и я сейчас решил заесть это, да, таким образом. Вот, это то, что нам поясняет Рио, если не ошибаюсь, здесь по этому поводу вопросов не существует. Это, по всем мнению, да, требуется некое такое осознание действительности, да. Может быть, оно не в явной форме, как еще раз я подчеркиваю, стоит, но перед его глазами, но оно требуется. Теперь добавляет Риту, опять же, со слов Рио, что в нашей ситуации речь идет не только о ситуации, когда он не подразумевает, то, что называется стома, что он просто забыл, не знаю, произошло некий такой сэхдат, да, а и он не подумал, да, забывчивость такая произошла, такое затмение некое, да, вот, а нет, даже ситуация, когда он кричит и хочет сказать, что я не выполняю, не хочу, его заставляют, он все равно выходит в этой заповеди, да, даже в такой ситуации. В этой ситуации, про эту конкретную ситуацию, вы скажете, что есть спор Ришуни. Ришуни говорит нет, что если он подразумевает, он не может выйти. А здесь у нас все-таки, да, есть спор по этому поводу. Это то, что мы с вами сегодня разобрали. Я надеюсь, что, может быть, завтра у нас еще что-то добавится по этому поводу. Давайте мы перейдем теперь на мусар. Теперь мы с вами закончили второй перек. То есть это третий перек, да, называется второй перек в отношении в теме Зейрута. То есть мы с вами разобрали общее понятие, что такое Зейрут и на какие части составные он разбивается. Теперь третий парик, то есть четвертый парик, он разбирается Бедерех Книята Зейрут. То есть после того, как мы с вами разобрали теорию, понимаем о том качестве, которое, то есть ступени, о которой мы говорим, понимаем, из каких составных это качество состоит, теперь недостаточно быть теоретиком, нужно перейти к реализации, быть с практиком. Как, собственно, приобрести и как, собственно, уберечь себя от потери того, что мы уже приобрели. Это последующие два парика нам, собственно, завершат нам тему, связанную с Зейрутом. Говорит Рамхаль. Вейне. Маше миви это Адам эль Зейрут гу лимут атура ву маше амар раби пинхас бетхилат абрайта тура мивиали де Зейрут. У меня такое ощущение, что здесь герса другая у нас. Секундочку. Да, у нас герса немножко другая. В основном, в большинстве герсаот немножко разница здесь есть такова. Ну, сейчас посмотрим. Он говорит так, что то, что написано, что приводит человека в общем понимании, то есть альдерех клаль, здесь не хватает нескольких слов. Машамиве это Адам альдерех клаль или зейрут, то есть общее понимание зейрута, то есть общее... В целом, человека приводит к осторожности изучения Торы. То есть, это в целом, что называется, да? В общем его понятии человек Зейрут может получить посредством изучения Торы. Это то, что написано в начале Брайты, что Тура мивия лидей Зейрут. Амнам альдерех прат, но в частности, как это, собственно, дробится и как это приобретается, амивия лизе, и приводит он несколько вариантов, что называется альдерех прат, что это приводит его. Это про частность, про частность. Мы с вами говорили, немножко поясняли, что это, собственно, не сгула. Да, это не сгула. В Торе есть много вещей, которые, собственно, нам помогают как-то избежать яцера. Мы, может быть, посмотрим, немножко даже гоморот с этим связанный, да. Но простое понимание этих вещей, как мы с вами уже говорили, что Тура, она приводит нас к понятию как алиф, идбненут. Да, мы начинаем всматриваться вообще в вещи, что это вообще задача Торы, так сказать, заострить внимание человека, углубиться в ту ситуацию, не смотреть на ситуацию поверхностно, а углубляться и видеть ситуацию, пытаться разбирать ее, видеть суть ее. Да. Это первое, это что, собственно, к чему, почему Тура нам дают эту возможность, это Альдерех Клаль нам дают определенные инструменты, да, для приобретения качества Зейрута. Еще одна вариант, еще один, собственно, аспект, который Тора дарует человеку, который, собственно, изучает Тору, это, собственно, еще один момент, то, что нам сказал Рамхаль до этого, что человек должен лейтбунен тамид, что человек, он должен в постоянной форме рассматривать, разбирать ситуацию. То есть, другими словами, человек должен постоянно анализировать ситуацию. То есть, это требует еще длительного, да, длительного анализа. Это тоже, собственно, приходит посредством изучения Торы. То есть, это не посредством просто того, что человек открывает книгу и сразу же ее закрывает, да, а привыкает к длительным цепочкам, размышлениям, тем самым мозг все больше и больше продлевает, собственно, свое действие. Это как некая мышца, которая задействуется за все больше и больше времени. Тем самым она становится... ее можно использовать все длительное время. То же самое здесь. Идбененут – это не только яркая какая-то вспышка, которую нужно сделать утром и вечером. На этом все закончили. Нет. Человек в протяжении всего своего бодрства, он должен, собственно, должен лейдбунен, либо действие, которое он собирается делать, либо действие, которое он уже делает в данный момент, либо действие, которое он собирает делать. То есть, это требует постоянного анализа, так сказать, разбирания и смотрения ситуации в сути. И опять же, собственно, приходит только человек, который, собственно, может изучать Тору. Поэтому, получается, вся эта ступенька, которая начинается с первого же шага, она обрушивается только если человек, он, собственно, не изучает Тору. Человек, не изучающий Тору, у него сразу получается первая же ступень, она пропускается. И как следствие, дальше мы можем продвигаться, что Тора Вин, Лидей Зейрут и все тому подобное. Что у человека попросту, у него есть Каванат Алев, он подразумевает, да, здесь у него нету проблемы, как в Мицвот, что Црихот Кавана. Да, он хочет, подразумевает, у него, так сказать, даже есть некие такие хасидские, то есть я имею в виду хасидим амитим, которые, да, которые, собственно, желают действительно делать все правильно. У него попросту нет инструментов, как человек, который хочет построить дом, даже, сказать, может быть, дом для выполнения большого количества хеса, да, но желания его недостаточно, если у него нет инструментов, нет материалов, нету, так сказать, эти, как называете, инструментов, нету знаний, как строить, да. Все эти три компонента обязательно требуются. То же самое и человеку, который, собственно, хочет строить себя, изменять себя первым делом, ему требуется, собственно, изучение Торы, которое, собственно, и придаст, и даст ему эти инструменты. Теперь, после того, как, в общем, у него это существует, теперь ему нужно перейти, что называется, Дерех Прат, уже более конкретному реализации этого проекта. Да, он должен теперь приступить, но без этих вещей он не может просто приступить к реализации этого проекта и начинать строить этот дом. С вами разберем сейчас маленького гумару, может быть, завтра продолжим. Продолжение этого, что мы говорили. Написано в Масехет Кидушин на 30-м листе, 2-й странице. Тану Рабанан. Так учили наши мудрецы. Весамтем. А это пасук, о котором мы, собственно, говорим дважды в день. Кирашма. Весамтем эт диврей эле. Алевавхем вальнавшевхем. Укшартем утам леот. Алиютхем ваюли тутуфот бейны нехем. Так трактует гмара слово самтем. Трактует как сам там. Да, то есть сам это мазь, лекарство. Целостное. То есть имеется в виду, что это лекарство, которое приносит целостность. Нимшила Тура кисам ахаим. То есть уподоблена Тура, как, собственно, мазь, лекарство, которое приносит жизнь. То есть исцеляет человека. То есть так трактует этот пасук гмара. И приводит по этому поводу машаль. Чтобы понять, чему уподоблена Тура. Машали адам шейкайта бно. Макагдула. То есть... это подобно тому, что как человек, который нанес повреждение своему сыну, да, у него есть теперь по этому поводу какая-то болячка, это макагдула, это большое повреждение, большая болячка, вейнехлоротия, и положил ему, собственно, сделал ему перевязку, да, собственно, перевязку этому увечью. Аль-Макато. Вамар лобни. И сказал ему. Сын мой. Коль зманша артия зу аль-Макатха. Все в то время, пока эта перевязка на твоем увечье. Эхоль маши гинха. Ешь все, что, так сказать, тебе будет наслаждаться. Всем, чем ты наслаждаешься. от чего ты получаешь удовольствие. Уж ты, Маша Инха, и пей все, что ты получаешь от него удовольствие. Рхоц бен бахамин бен бецунен. Мойся, будь ты горячей водой, можешь холодной водой. Война там и тьере. И нечего тебе, собственно, бояться, что эти вещи приносят тебе ущерб. Да? То есть тому вещу, который тому, собственно... Увечу, которую тебе, что оно принесет ущерб, то есть это усугубит твое положение. То есть что? Повязка, она тебя обезопасит, поэтому эти вещи, они не, так сказать, не ухудшат твое положение. Ваиматама авера, но если ты, собственно, ее снимаешь, араи маланоми, но если ты, собственно, ее снимешь, то, собственно, тогда у тебя появится гной, то есть у тебя начнется ухудшаться твое состояние. Каха-кадуэш-бруху. То есть, бамашализе, так сказать, уподоблено, то есть, собственно, отношение между еврейским народом и Всевышним. Также и Всевышний, и Всевышний. Амар Лейсрой сообщил еврейскому народу. Боней. Барати Ецарара. Создал я злое начало. У Барати Ло Туратавлин. И создал я ему приправу, этому Ецарара, как Тору. Туратавлин. Вы има тему с кем батура, если вы изучаете, занимаетесь Торой, и на тем ним сарим баядо, тогда вы, собственно, не передаетесь в руки ему. То есть это подоблено этой повязке. То есть та мака, которая человек, то есть тот удар, который нанес человек своему сыну, то имеется в виду то, что Всевышний нам предоставил Ецарара. Да? Мака Гдула написано, что это очень большая мака. Но повязка, она защищает нас от этой маки, она, собственно, не ухудшает ситуацию. Поэтому что? Тора, она защищает нас от Ецера. Эйна тем ним сарим баядо шенеймар валё им тити в сет. Написано про Каина, что если ты улучшишь, имеется в виду улучшишься, начнешь изучать Тору, тогда ты вознесешься, сет, ты вознесешься над Ецера. Вим эйна тем узким батура, но если вы не занимаетесь Торой, а тем ним сарим баядо, вы передаетесь ему в руки. То есть, как, собственно, говорится, что у человека нету повязки, так как следствие, идет обратный процесс, процесс загниения. Шинеймар, липета хата турвец. То есть, уже у входа, да, у петах, уже у входа, хата турвец, он уже ожидает, да, хет уже ожидает при самом входе. Влё от, добавляет амут. И только он ожидает, тебе нужно сделать шаг, и он тебя сразу, так сказать, говорится, подловит. Влё от. Эле шиколь масо матон быха. Шинеймар валеха чукато. И более того, да, что Ецера это вся его, собственно, суть. Его все желание только что, как бы побыстрее положить нас на лопатки. Вим ата руце ата мушельбо. И не только Тора, она дана нам как возможность, собственно, нейтрализовать Ецера. Говорит Талмуд, если ты захочешь, ты можешь им и управлять. Не только нейтрализовать его, даже управлять. Шинеймар, вата тимшальбо. И ты, собственно, им будешь управлять. То есть мы видим, что в Торе заложено два основных компонента. Первый компонент, что Тора, она нейтрализует Ецерара. Второе, что Тора, она, собственно, помогает также и дать человеку силу управлять этим Ецерара. В дальнейшем Талмуд приводит подобную дрошу, я не знаю, что она видюк. Зачем нужно было еще раз одну и ту же идею сообщать? Написана подобная же идея. Раби Шмоль, Танадбей Раби Шмоль, Боней, сыновья моя, им погабыха минувальзе, если, собственно, сказать, Ецерара начал, собственно, уже докучать тебе, минувальзе, Машхеу лебейса мидраш, потемени его бейта мидраш, ты займи сторой. Им эвенгу не мог, если камень он, то растает. Им барзелю митпоцец, если металл он, то, собственно, разлетится в клочья. Толст немножко меняет гирсу, так на первый взгляд более понятно, говорит наоборот, что если камень это, то тара, она является как некий этот, как он называет, как кувалда, который разнесет этот камень в щепки. А если он, собственно, превращается металлом, то Тора, она как огонь. Да? Тора, она превращается, да, собственно, у нее есть подобление огню, как приводится здесь пасук. Шинеймар, валё, ко, диврей, двора и кэшному машем, что есть тура подновляется огнем. И огонь, он, собственно, это как он называет, огонь может расплавить это железо. Кипотишев у це цело. Вим Эвенгу не мог, что Неймар вавы замели хули маем. Веомер, аваним сахаку маем. То есть мы видим, что Тора, она обладает, каким бы ни был Ецера. И мы видим, что Ецера, он очень сильно ожидает и очень сильный. Это предыдущий Драшот об этом и сообщает, что Ецера, он очень сильный. Первый Драша говорит так, что Каше Ецера, что тяжел Ецера сам по себе, что даже Всевышний, то есть тот, кто создал все эти создания, это обычно не подходит создателю называть свое создание злым. Да? Даже Всевышний назвал свое создание злым началом. Шинеймарки Ецер Лев Адам Рамину Урав. Да, приводится доказательство псука. Приводит Талмуд следующее высказывание. Омер Рав Ицек Ецро шель Адам митхадеш алав бехольем. То есть Рав Ицек говорит, что Ецро, а он не оставляется, его Ецер, на том уровне, который был сегодня. Каждый день он обновляется, чтобы придумать новую какую-то уловку. И если мы сегодня нашли, как, собственно, его нейтрализовать, завтра он станет еще гораздо хитрее. Он найдет какую-то новую ситуацию, как это можно, собственно, опять повалить человека на лопатки. Шинеймар ракра коля йом. А Раби Шим бен Леви добавляет, Ецро шель Адам митгабер алав бехольем. То есть человек, Ецера, он каждый день растет. Если мы сегодня что-то решили с ним, завтра он приходит, становится быть еще более сильным. Умивакеш ля амито. Да, и что, собственно, все его желание только что уничтожить человека. Шинеймар, цуфе раша ли цадик, да, ожидает раша праведника. Умивакеш ля амито. Так приводится посылку в Тейлиме. И жаждет убить этого праведника. В Ильмале, а Кодыш Баруху, но если бы, собственно, Всевышний не помог, озро, эн яхолло. Да? То есть мы видим только при помощи, что называется, с небес, мы можем этому как-то противодействовать. Поэтому противник у нас сам по себе, он очень сильный. Даже при всем этом, говорится, что Тура, она либо как наковальня, либо как, собственно, огонь, который может либо раздробить этот камень, либо его расплавить. И более того, Тора может не только нейтрализовать это действие, но также придать человеку возможность управлять своим Ецера. И как сообщает Виленский Гаон, что это и есть и существует основная, собственно, основная задача еврея. А именно, у нас написано в псуке «Ваафты ташем и лукеха бахолевуха», так мы два раза в день говорим в начале Кирьяшма, что «возлюби Бога своего всем своим сердцем». И задают мудрецы вопрос, а почему написано «левавха»? То есть, правильно, по-простому, правильно должно звучать «либха», то есть с одним бетом. Почему сердце фиксируется два бета? Так трактуют мудрецы, что два сердца, имеется, что «возлюби Бога и добрым началом своим Ецератов, и злым своим началом Ецерера». И на это говорит Вильнский Гаон, что основная суть служения Всевышнего именно как раз таки возлюбить Творца своим злым началом. Вот здесь существует основное служение Творца, то есть использовать свое злое начало для того, чтобы оно привело к любви к Богу. Здесь как раз таки и концентрируется. То есть наша задача не только нейтрализовать Ецера, а использовать этот Ецера как раз таки для того, чтобы продвигаться к любви к Творцу. Ну, и это также, собственно, во всех остальных направлениях Торы. Сегодня мы без Аташем остановимся здесь. Завтра мы без Аташем продолжим. Всего доброго всем.